Оглянулся Гуга туда-сюда, видит, дело плохо. Повернул лошадь головой к луне и даже испугался. Как мертво и тупо, как два тусклые зеркальца неподвижно глядели на луну большие бельма бедной окрысы, и лунный свет отражался от них, как от металла. «Лошадь слепая!» — догадался Гуга и еще раз оглянулся по двору. В одном из окон при свете луны ему показалось, что он видел длинную фигуру Дмитрия Ерофеевича, который, вероятно, еще не спал и любовался луною, а, может быть, и собирался молиться. Гуга вздохнул, взял лошадь под узцы и повел ее со двора. И как только за пекторалисом заперли ворота, в окошечке Дмитрия Ерофеевича засветился тихий огонек. Вероятно, старичок зажег лампадку и стал на молитву. Бедный Гуга был жестоко и немилосердно обманут. Его терзала обида, потеря, нестерпимая досада и отчаянное положение среди поля. И он все это нес, терпеливо нес, идучи целые 40 верст пешком с слепой лошадью, за которую тянулись его пустые санки. И что же, однако, он сделал со всеми этими чувствами и с лошадью? Лошади нигде не оказалось, и он ничего никому не сказал о том, куда она делась. Вероятно, он продал ее татарам в Ишиме. А к Дмитрию Ерофеевичу, на дворе которого все наши имели обычай приставать, пекторалис заезжал по-прежнему, не давая заметить в своих отношениях и тени неудовольствия. Долго-долго Дмитрий Ерофеевич не показывал ему глаз, но потом они встретились, и пекторалис не сказал ни слова о лошади. Наконец уже Дмитрий Ерофеевич не выдержал и сам заговорил. «А что, бишь, я все забываю тебя спросить, какова твоя лошаденка?» «Ничего, очень хороша», — отвечал пекторалис. «Да она, что и говорить, разумеется, лошадь хорошая, только вот какова она в езде-то?» «Хорошо ездит, ну и чудесно, я так и полагал, что хорошо будет ездить, только что же ты, кажется, не на ней сегодня приехал?» «Да я ее поберегаю». «А, вот это прекрасно! Это ты очень умно делаешь. Поберегай, брат, ее, поберегай. Кобылица чудная, грех такую не беречь». И людям он с добротой сердечную сообщал, что вот где Гуга Карлыч нашу окрысу очень хвалит, а сам все думал. «Что это за чертов такой немец? Ей право. Во всю мою жизнь со мной такая первая оказия. Надул человека до бесчувствия, а он не ругается и не жалуется». И впал от этого Дмитрий Ерофеевич даже в беспокойство. Понять он не мог, что это такое значит. Сам начал всем рассказывать, как он надул пекторалиса, и сильно претендовал, что отчего же тот не жалуется. Но пекторалис держал свой термин и, узнав, что Дмитрий Ерофеевич рассказывает, только пожал плечами и сказал: «Никакой выдержки нет». Дмитрий Ерофеевич был плутоват, но труслив, суеверен и набожен. Он вообразил, что пекторалис замышляет ему какое-то ужасно хитро рассчитанное мщение, и чтобы положить конец этой душевной тревоге, послал ему чудесную лошадь рублей в 300 и велел ему кланяться и просить извинения. Пекторалис покраснел, но решительно велел отвести лошадь назад и вместо ответа написал: «Мне стыдно за вас, у вас совсем нет воли». И вот этот-то человек, проделавший перед нами такую бездну экспериментов на своей железной воле, вдруг подвинулся к краю своих желаний. Новый год ему принес новую прибавку, которая с прежними его сбережениями сразу перевалила за 3000 талеров. Пекторалис поблагодарил хозяев и сейчас же стал собираться в Германию, обещаясь через месяц возвратиться оттуда с женою. Сборы его были невелики, и он отправился, а мы стали нетерпеливо ждать его возвращения с супругою, которая, по всем нашим соображениям, должна была представлять нечто особенное. Но в каком роде? «Непременно, братцы, в надувательном», — старался утверждать Дмитрий Ерофеевич. Мы недолго оставались без вестей от пекторалиса. Через месяц после своего выезда он написал мне, что соединился браком и называл свою жену по-русски Кларой Павловной. А еще через месяц он припожаловал к нам назад супругую, которую мы, признаться сказать, все очень нетерпеливо желали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопытством.